Итак, у нас будет цикл лекций, он будет состоять из трех дней. И в первый день сегодня мы с вами должны составить некоторые общие представления о тех возможностях, которые дает наше оборудование. Это называется кардиохирургия как следующий шаг развития пульсовой диагностики. Такое смелое заявление мы как разработчики делаем не просто так. И этому есть определенные объяснения. В частности, откройте, пожалуйста, второй слайд. Посмотрите, какие возможности на сегодняшний момент реализованы в нашем приборе. Во-первых, мы можем оценить состояние пациента, определив его текущую функциональную конституцию. Причем речь идет именно о восточной системе определения конституции согласно теории Панча Махабхут или теории пяти первоэлементов, которая, в общем-то, универсальна во всех холистических системах.
Так.
И баланс стихийных, вот кто-то говорит параллельно со мной, пожалуйста, чуть тише. Баланс этих стихийных элементов, согласно тибетской индийской школе, дает формирование той текущей конституции, с которой имеет дело специалист в области традиционной медицины. Кроме этого, прибор позволяет оценить так называемые качества материальной природы текущей конституции, которые на санскрите называются гуны. Ну, традиционно вы их знаете в парах противоположностей, допустим, сухость, влажность, тяжесть, легкость и так далее. Мы в настоящий момент вкладываем возможность оценки определенных нюансов каждого функционального типа, который называется субдос. Это все относится к совокупности к функциональной конституции. Помимо этого, для того, чтобы специалисту подойти максимально компетентно к тем рекомендациям, которые прибор помогает специалисту сформировать, необходимо оценить так называемые жизненные потенции. То есть, условно говоря, запас жизненных сил, которые существуют, понять баланс расхода и сбережения энергии, чтобы оценить, в какой стезе сейчас находится организм и в какой степени воздействия необходимо оказать на организм. Мы можем понять скорость биологического старения в текущий период жизни, ну и определить условно цену адаптации, благодаря которой организм затрачивает энергию, благодаря которым он адаптируется к текущим моментам своего бытия. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме того, определив текущую конституцию, у специалиста появляется возможность понять, какие есть функциональные нарушения, сопутствующие его конституции, в рамках так называемых шести стадий развития болезни, которых мы будем касаться на одной из следующих лекций, с тем, чтобы детализировать некоторые моменты. Безусловно, прибор позволяет с точки зрения рефлексотерапии. Леонид, пожалуйста, проследи, вот кто очень громко разговаривает параллельно, и как-то попроси сделать это чуть потише, потому что у меня какие-то вздохи идут, я не знаю, слышат их остальные или нет, достаточно сильные. Ну и мы можем оценить степень вовлечения организма в следуемое состояние стресса, или так называемая стресс-реализация. Об этом будет завтрашняя лекция. Кроме большого блока, связанного с оценкой состояния человека, четвертый слайд, пожалуйста, программа позволяет использовать полноценный экспертный реабилитационный блок. Мы сейчас не будем подробно на нем останавливаться, этому будет посвящена третья лекция, где я подробно буду закладывать те юридические основы, которые реализованы в рамках алгоритма работы этого прибора, Сейчас мы лишь скажем, что подход фитотерапии восточной очень сильно разнится от традиционной клинической фитотерапии, которая распространена в западной медицине. Где выделяют, в восточной медицине выделяют целые уровни описания растения, по которым необходимо провести более полноценное соответствие пациенту, и чем более гармоничнее это соответствие будет подобрано, тем с большей силой данное растение может гармонизировать состояние человека и помочь ему в конечном итоге. Кроме того, те, кто уже работает с прибором, это знает, те, кто только вот касается этого оборудования, им будет полезно узнать, что реабилитационный блок построен таким образом, что вы видите фактически так называемый травяной светофор, который состоит из вкладки красного, желтого и зеленого цвета. Эти вкладки фактически означают, что растения, которые попадают в красный список, конституционально не подходят, благодаря тому, что стихийный элемент, входящий в состав этих растений, будет усиливать дисбаланс тех стихий, которые существуют в конституции конкретного человека, обследуемого вами. Желтый столбец – это те растения, которые можно в ограниченном количестве принимать, но из 20 пар материальной природы, вот это соответствие, которое существует, существуют некоторые пары, которые противоположны, однако в целом их применение допустимо. И есть так называемый зеленый список, он формируется после того, как алгоритм программы оценит текущую функциональную конституцию человека и формирует его как наиболее оптимальные лекарственные растения, эфирные масла, биологически активные добавки, либо продукты питания, которые идеально подходят с учетом данной конституции человека. Итак, коллеги, кроме того, на сегодняшний момент существует возможность понять и количественно оценить степень воздействия на организм человека конкретного лекарственного сырья, лекарственного растения. Это выражается в виде бальной оценки и ранжирования рейтинга растений, которые попадают в список, таким образом, чтобы специалист мог выбрать растения с разной силой в зависимости от текущего состояния человека. Потому что если человек истощен, сильно действующие, может быть, лекарственные растения не стоит на определенном этапе ему давать, пока вы не выведете его в состояние относительно комфортной нормы. Кроме того, существует возможность нозологической фильтрации. Нозология на языке медицины – это заболевание, классификация болезней. И на сегодняшний момент база прибора содержит около 160 наиболее распространенных заболеваний, разбитых в подгруппы, порядка 13 подгрупп, которые охватывают максимально большое количество проблем, с которыми вам которые вам приходится решать как частным практикующим специалистам. Ну и формирование всех индивидуальных рекомендаций выливается либо в автоматизированное заключение, которое фактически является академическим медико-физиологическим заключением по данным кардиоинтервалографии, а ручное заключение позволяет скинуть файл вордовский все те рекомендации, которые вы считаете нужным рекомендовать конкретно данному человеку. Итак, седьмой слайд. Теперь давайте остановимся на том, все-таки почему мы заявляем, что наша диагностика является следующим шагом в развитии пульсовых технологий. Я попытаюсь вам это доказать. И первое, с чего я хотел бы начать, это дать вам ссылку, которую вы видите на этом сайте. Она была опубликована в 96 году прошлого столетия Американской кардиологической ассоциацией в журнале «Циркуляция» и «Кровообращение», да, или как правильно, на меня попрошу перевести. И эта ссылка фактически регламентирует использование метода кардиоинтервалографии. Каким образом? В отличие от многих диагностик, которые на сегодняшний момент существуют на рынке, и которые не имеют регистрационных удостоверений в силу того, что те биофизические явления, которые они тестируют, находятся сомнением со стороны академического сообщества, данная методика, она общепризнана во всем мире. Это является тем фундаментальным основанием, от которого мы отталкиваемся. Это очень важное наше стратегическое преимущество. Что оно дает вам, практикующим специалистам? В первую очередь, оно дает вам возможность регламентировать этот метод официально. Итак, вы можете официально вставлять в прайс эту методику, поскольку все проверяющие органы в первую очередь у вас спросят два основных момента, на основании чего вы включили эту методику в свой прайс-лист. Это регистрационное удостоверение изделия медицинской техники и это методические рекомендации, которые используются для того, чтобы работать с этим методом. Все эти два пункта нами соблюдены. И это нас отличает от других диагностических систем. Следующий слайд, пожалуйста. Обычно, когда я читаю эту лекцию для пользователей, общаясь с ними непосредственно, я прошу их провести очень простой эксперимент. Посчитайте, пожалуйста, свой пульс. Сейчас наложите пальцы на проекцию лучевой артерии и буквально в течение 15-20 секунд немножко посчитайте свой пульс. И у кого подключен микрофон, скажите мне, сколько у вас примерно за минуту частота сердечных сокращений. Позже я поясню, зачем я это делаю и с какой целью.
72, Екатеринбург.
Анатолий, 72. Свою частоту сердечных сокращений 72.
Ну, курган
74.
Замечательно. Ну, коллеги, все вы искренне заблуждаетесь. Заблуждаетесь в том, что нельзя пульс выразить одной цифрой. И чуть позже я вам это поясню на конкретном примере. В этом есть определенная неточность, связанная с диагностикой, которая традиционно используется в различных схемах, хотя мы ни в коем случае не бросаем каменный огород, Боже упаси, мы напротив искренне стоим на ее основах, развиваясь дальше. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Чуть позже мы вернемся к этому опыту. Посмотрите, что такое пульсовая волна? И давайте этот слайд начнем читать снизу вверх. Пульсовая волна фактически это верхушка айсберга. Всего остального, что написано на этом слайде. Пульсовые колебания, которые вы ощущаете кончиками пальцев, как толчок объема крови, который доходит в этот момент, и колебания стенки сосуда, ваши пальцы, это фактически является следствием того, что самый крупный наш сосуд, который называется аорта, во время сокращения желудка получил определенный объем порции, называемый систолический объем крови. За счет своих компрессионных свойств она, как пружина растянувшись, сформировала колебательную волну. Эта колебательная волна начинает распространяться. Но перед тем, как сердце выбросило объем крови, миокард сердца, мышечная ткань, должна была сократиться. А перед тем, как миокард сокращается, миокард должен возбудиться. Мы как бы пытаемся более причинный план этого явления сейчас разобрать. И явление возбуждения в сердце связано с очень уникальными клетками нашего сердца, которые называются... Так вот, этими уникальными клетками, которые фактически заставляют сердце сократиться, чтобы сформировать объем крови, который растянет аорту и сформирует пульсовую волну, являются так называемые клетки-пейсмейкеры или водители ритма. И эти водители ритма являются очень чувствительными барометрами, которые сканируют на себе все регуляторные контуры, которые существуют в организме. Они очень внимательно сидят за постоянством внутреннего среды. И если необходимо настроить сердечную деятельность в тон тем изменениям, которые испытывает организм в норме или в каких-то патологических состояниях, они моментально на это реагируют. Такие немые свидетели, которые являются очень чувствительными к любым неблагополучию, которое происходит в нашем организме. Следующий слайд, пожалуйста. А теперь посмотрите. Вот внизу, где кругляшки у вас нарисованы, есть красная линия, которая сначала как бы колеблется в диапазоне от 90 до 120 мм структурного столба. Это как раз есть пульсовые колебания, которые существуют в сосудистой стенке, преимущественно в крупных сосудах. Чем сосуд становится мельче, наблюдайте за этим красным графиком, тем эти колебания становятся менее выражены, и на уровне мелких сосудов и капиллярной сети эти колебания в принципе отсутствуют. То есть там нету пульсовых колебаний. Там существует среднединамическое давление, которое обеспечивает процессы фильтрации и обмена содержимым крови с тканевой жидкостью, наш организм мог существовать. Это еще раз показывает, что пульсовые явления – это только часть явлений гемодинамических, которые происходят в этой системе, и они в полной мере не могут отражать всей совокупности процессов, происходящих в организме. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме того, если вы посмотрите вот на этот сайт, вы увидите, что верхний график показывает вам биопотенциал сердца. Второй график – это пульсовая волна, которая регистрируется в проекции сонной артерии. Третий график – бедренной артерии. И четвертый график – это вот лучевая артерия, где вы прощупываете свой пульс. И красным цветом зашифрована задержка пульсовой волны, которая связана не только с тем, что есть дистанция, но также она может связана быть с процессами, которые могут развиваться в сосудистой стенке. Речь идет о различном склерозировании и воспалительном процессе. Все эти процессы, которые протекают в нашем организме постоянно, когда у нас идет персистенция вирусов, бактериальных агентов и банальных ангинов, они так или иначе изменяют биофизические свойства сосудистой стенки, накладывая, делая свою лепту в механизм передачи пульсовой волны. И последний слайд, который показывает, что не все так просто с пульсовой волной. Вы видите сфигмограмму, следующий слайд, вы видите сфигмограмму сонной артерии. Посмотрите, пожалуйста, на второй график. Вот вы, когда пальцами щупали пульсовую волну, вы прощупали фактически только толчок. Но если чувствительными датчиками снимать тахонограмму пульсовой волны, то оказывается, этот толчок, он обладает очень сложной структурой. И эту очень сложную структуру прощупать просто пальпаторно, ну, нужно обладать очень высокой чувствительностью. И каждый элемент, обозначенный цифрой на этом графике, если вы посмотрите расшифровку, так или иначе зависит от эффективности работы сердца и от силы, с которой сердце производит эту работу. Таким образом, подытоживая, мне бы хотелось вам сказать, что пульсовая волна – это следствие того, с какой силой, с какой частотой сердца, наше с вами сердце работает. Поэтому, если бы у великих идеологов, которые разрабатывали пульсовую диагностику на тот момент, была бы возможность инструментальная, которая сейчас существует, оценить не просто пульсовую волну, а причину ее возникновения работы сердца, то я думаю, они бы без сомнения выбрали бы эту возможность и стали бы изучать и создали бы прекрасную возможность для диагностики именно по работе сердца. Такая возможность сейчас у вас существует. Следующий слайд. Итак, мы сказали, что сердце обеспечивает пульсовую волну только после того, как она возбудится. Значит, есть еще более причинные явления. И возбуждает сердце очень уникальные клетки. Они не относятся к ткани. Это клетки, которые фактически гистологически относятся к мышечной ткани, но утерявшей способность сокращения. Однако эти клетки обладают возможностью к самовозбуждению. Они расположены в определенных зонах и выделяет эти скопления в виде синоатриального узла, атриовентрикулярного узла, скагита и волокон Purkinje. Вот на этом следующем слайде вы видите в красной мышце миокарда, значит, ткань, которая сокращается, желтые ветви проводящей системы сердца. Проводящая система сердца фактически обладает уникальной способностью самовозбуждаться. И та частота, с которой клетки этой системы возбуждаются, определяет ту частоту, с которой сердце у нас сокращается. Кроме того, если пытаться детализировать определенные биофизические свойства этих клеток, то мы поймем, что оказывается от эффективности их работы, от скорости проведения импульсов, от степени вовлечения количества волокон возбуждения будут зависеть многие параметры эффективности работы сердца. Таким образом, если бы мы смогли оценить работу этих клеток, то мы бы еще более глубинный и причинный пласт явлений, связанных с сердцевой диагностикой, смогли бы оценить. Потому что эти клетки не только являются истоками формирования в конечном итоге пульсовой волны, но именно эти клетки, как мы выясним позже, испытывают на себе все регуляторные влияния, которые организм фактически складывает к их ногам и говорит о том, как необходимо действовать. Так. Ну вот у меня тут кое-какие динамические схемки были заготовлены. Я, честно говоря, готовил, потому что у меня будет активный экран. И вот как раз на следующем слайде, 14, вы должны были видеть, как постепенно возбуждаются различные участки сердца. Что все начинается с правого предсердия. Последовательно предсердие возбуждается, затем возбуждается второй узел атриовентрикулярный. Возбуждение переходит на желудочки. Таким образом формируется очень сложная картина, которая называется сердечный цикл. Следующий слайд. На этом слайде, который называется «Потенциал действия писмейкеров», обратите внимание на фазу, которая называется «Писмейкер потенциал», то есть потенциал писмейкера. Эта фаза является уникальным свойством живой материи, которое позволяет ей самовозбуждаться. На сегодняшний момент нет теорий, которые адекватно этим причинам способны открывать определенные каналы, и эти причины абсолютно неизвестны, может быть, они лежат за пределами какого-то материального бытия. Эти ионные каналы реагируют на эти явления и вызывают феномен возбуждения. Так вот, следующий слайд, пожалуйста. Водитель первого порядка, так называемый синоартериальный узел, это узел, возбуждение которого определяет вашу индивидуальную частоту сердечных сокращений. В норме он разряжается с частотой 60-70 импульсов в минуту. Именно с такой частотой в среднем у людей сокращается сердце. Если возникает какое-то повреждение этого узла, то водителем ритма становится атриовентрикулярный узел. Но скорость его возбуждения значительно ниже, и сердце под действием этого узла может сокращаться только с частотой 40-50 раз в минуту. Соответственно, следующий слайд, пожалуйста. Именно эти клетки, почему я обращаю на них ваше внимание, фактически являются тем краеугольным камнем, которые как с точки зрения физиологии, так с точки зрения различных эзотерических источников, один из которых вы сейчас видите на 17 слайде, позволяет понять, как функционирует организм. И вот здесь приведена цитата из одной из книг известного философского трактата «Агни-йога». Эта книга называется «Сердце». Пожалуйста, вы можете ее найти, где как раз говорится о том, что все свойства организма можно измерить, изучая сердце. Любое качество человеческой природы можно понять, если обратиться к изучению сердца. И по оттенкам, тонам пульса и сердцу можно, в принципе, все рассказать о человеке. Ну, вот мы немножко сейчас отвлечемся от академической стороны этого вопроса, и вы знаете прекрасно, что все восточные системы в сердце помещают нашу душу. И говорят о том, что сердце является тем каналом, который связывает нашу личность этого воплощения с той индивидуальностью, которая имеет целую цепь реинкарнации. Сердце, с точки зрения этих эзотерических систем, следующий слайд, пожалуйста, олицетворяется определенным энергетическим центром. Этот центр на санскрите называется анахата-чакра. И этот центр представляет из себя не просто батарейку, которая энергетически через так называемые нади-меридианы окружает и связывает определенные участки тела. И это центр, который проявляет определенные психотехнические качества в структуре нашей личности. На Востоке анахату называют центром, который звучит без звука. И этот звук, высших сфер, который мы, если слышим, мы воспринимаем его как совесть. Существуют определенные трактаты, один из них я вам могу в русскоязычной версии дать, прекрасная книжка психического психолога Рузова Олега, который называется «Чакра Вики». Если вы хотите более подробно углубиться, мы сейчас скажем, что по-видимому, это пока вольная спекуляция, шейкеры, которые обеспечивают способность возбуждения и последующих способностей ощущения, является той уникальной тканью, которая на уровне очень глубоких, тончайших действий может связывать разные планы бытия. И через них эти планы бытия...
Даша, сделай тише, мне не слышно.
...могут...
мне не слышно.
...общаться и контактировать между собой. А теперь дальше. Перед тем, как сердце должно сократиться, мышца сердца должна возбуждаться. На 19 слайде показано, что сердце возбуждается последовательно желтым цветом. Вы видите, как только появляется участок возбуждения дистиллированных клеток шейкеров, и внизу вы видите формирование потенциала. То, наложив определенные электроды на участки тела, можно эти биопотенциалы зарегистрировать. Этот феномен всем вам прекрасно известен под понятием электрокардиограмма. Следующий слайд, пожалуйста. Наш прибор фактически регистрирует биопотенциал сердца, который инициируется клетками письменника. Биопотенциалы, если с точки зрения медицинской практики, в первом стандартном отведении. И для того, чтобы работать с этим сигналом, вы должны глазками, это особенно касается тех, кто не имеет медико-биологического образования, научиться визуализировать главные элементы и феномены электрокардиографического комплекса. Они на этом слайде представлены. На самом деле, всей совокупности данных, которые здесь есть, нам нужен только один главный зубец, если можно так выразить. Это самый большой по амплитуде R-зубец, который вы видите в самом центре этого комплекса. Именно его алгоритм программы автоматически рассчитывает и по дисперсии интервала R рассчитывает все остальные индексы. Вот к этому мы будем неоднократно возвращаться. Итак, 22 слайд, пожалуйста. Что такое первое стандартное отведение? Это наложение, это регистрация разности потенциалов, которые генерируются самым мощным электромагнитным генератором в нашем теле, называется сердце, и проецируется фактически на все ткани нашего организма. Первое стандартное отведение – это наложение электродов на левую руку и на правую руку. Вы знаете, те, кто работает с нашим прибором, что в фиксации идут электроды-прищепки, которые, смочив руку, накладывают запястье левой и правой руки, и для того, чтобы зарегистрировать биопотенциалы сердца и получить полноценную картину состояния, функционального состояния человека, вам достаточно провести только эти действия. Нет необходимости И эта манипуляция, кстати, позволяет уходить от погрешностей, с которыми связаны другие диагностические системы, где от педантизма и профессионализма оператора зависит степень и частота получаемых результатов. Следующий слайд. Итак, мы с вами договорились, что перед тем, как сердце выбросит порцию крови из формирующегося волокна, оно должно возбудиться. Вот на этом слайде еще раз показано, как это все происходит. 24 слайд. И вот после того, как сердце возбудилось, оно последовательно начинает сокращаться. Вот сейчас очень важно, хотелось бы, чтобы вы его себе отметили. Этот момент заключается в том, что мы вводим понятие, что называется сердечный цикл. Сердечный цикл – это так же, как вот у нас есть цикл сна и бодрствования. То есть днем мы совершаем какую-то социально полезную работу, а ночью мы отдыхаем, восстанавливаем силы для того, чтобы в следующем году снова совершать эту полезную работу. Также и сердце. А сердце в течение определенного периода времени совершает полезную работу для организма. Мы пока рассматриваем гемодинамическую функцию, связанную с ее насосной функцией, не говорим о других уникальных функциях сердца. Оно сокращается, и сокращение сердца называется систолой. Сокращение идет последовательно, сначала предсердий, затем желудочкой. После того, как камеры сердца сократились, они расслабляются, и возникает, ну, в кавычках, своеобразный сон сердца. Так вот этот период в среднем при частоте сердечных сокращений в 75 ударов в минуту продолжается где-то около 800 миллисекунд. И в течение всей жизни сердце сначала совершает работу, затем восстанавливается метаболический ресурс. Снова совершает работу, восстанавливается метаболический ресурс. И считается, что с каждым биением сердца человек тратит каплю отжиза. Отжиз – это очень мистическая субстанция, которая дается человеку при рождении от родителей. Ее можно сравнить с наполненным стаканом, который человек с каждым днем делает глоток и уменьшает эту энергию. Когда он уменьшает ее на 2/3, то возникает необратимая старость. Такое образное сравнение есть в восточной медицине. Таким образом, с каждым биением сердце у нас уменьшается капля этой некой мистической энергии. Смотрите, следующий слайд, 25. Вы видите перед собой программы деда-пульс. Если внимательно присмотреться к первому графику, к верхнему графику, вы увидите, что на CR выставляется маркер. Эта программа делает автоматически. И она рассчитывает автоматически расстояние между предыдущим зубцом R и последующим зубцом. Если это расстояние рассчитать в миллисекундах, то получится такая ситуация, что каждый последующий цикл, он чем-то немножко отличается от предыдущего, а третий от двух последующих, предыдущих и так далее. То есть это феномен, который называется вариабельность ритма сердца. Heart rate variability, да, в английской терминологии. И эта вариабельность определяет тот факт, с которого мы начали эту лекцию, когда я попросил вас пальпировать свой пульс и считать сердечное сокращение. Значит, мы не можем выразить пульс только одной цифрой. У нас существует определенный диапазон вариабельности. И чем больше этот диапазон вариабельности, тем больше адаптивных возможностей существует у нашего организма. Чем более ригиден наш ритм и меньше этот диапазон, чем больше эти периоды становятся похожи друг на друга, и есть такое образное выражение, что сердце не должно работать как швейцарские часы. Если оно работает как швейцарские часы, то тогда за этим человеком сзади стоит тетка в черном плаще и с косой в руке. Да, это предвестник, в общем-то. Так вот, длительность сердечного цикла варьирует в зависимости от того, какую какую команду дают пейсмейкер. А они, в свою очередь, дают команду в зависимости от того, какую им команду транслирует весь организм человека в целом. Поэтому вариабельность сердечного цикла фактически нам дает представление о состоянии, функциональном состоянии человека. Вот на нижнем графике вы можете видеть, что в течение всей записи было зарегистрировано по оси абсцисс, посмотрите, 120 кардиоинтервалов, длительность сердечного цикла изменялась в виде волнистой кривой, видите, такую голубую волну. Эта волна называется кардиоинтервалограмма. К этой волне можно применить очень интересные методы статистического отсчета и вычленить из нее определенные спектры, которые будут показывать, какие силы на сегодняшний момент в организме существуют, влияющие на работу сердца. И силы сердца мы можем фактически понять, какие проблемы есть в человеке. Следующий слайд. В течение сердечного цикла в сердце происходят очень сложные гемодинамические явления. Там идет очень быстрое нагнетение давления в период изометрического движения. И только после этого периода сердце выбрасывает объем порции, который формирует пульсовую волну. Сердечный цикл – это очень сложная период, который можно раздробить на целую совокупность определенных субфаз. Мы на сегодняшний момент делаем методику, которая будет позволять оценивать не только дисперсию длительности сердечного цикла, но и отдельных субфаз. В частности, это позволит еще глубже уточнить функциональное состояние человека. Слайд, пожалуйста. На этом слайде вы видите, что сердце не автономно в нашем организме, и к нему приходят сердечные нервы. Эти сердечные нервы, с точки зрения физиологии, могут либо успокаивать сердце, либо могут тонизировать его работу. Помимо этого, сердце испытывает влияние со стороны циркулирующих в крови гормональных субстанций, биологически активных веществ, которые являются различными железами, секреции, одиночными клетками, и моделировать работу сердца в зависимости от потребности, которую предъявляет организм. Следующий слайд. Самыми главными нервами, которые влияют на работу этих клеток пейсмейкеров, которые на этом слайде обозначены цветом, являются так называемые блуждающие нервы и симпатические нервы. Этот слайд я привел специально. Дело в том, что под действием этих нервов, собственно говоря, пейсмейкеры в выраженной степени могут изменять свою активность и настраивать работу сердца, моделируя пульсовую волну. При этом они могут изменять как частоту сердечных сокращений, следующий слайд, силу, с которой сердце может сокращаться, может изменять степень возбудимости сердца и различные другие явления. Так вот, эти сердечные нервы фактически были известны еще тысячелетиям назад, но они описываются в виде эффектов действия определенных так называемых тонкоэнергетических каналов циркуляции. По большому счету в организме человека существует три основных энергетических канала. Сделаем небольшое отвлечение от академической лекции. И эти каналы, их три. Это сушумно-центральный канал, который входит в проекцию спинномозгового канала, и он связывает основные 7 энергетических центров, которые мы называем чакрой. И два канала, которые идут с двух сторон центрального, это тингала-нади, который связан с солнечной энергией. Она в разных традициях называлась по-разному, но фактически ее можно напрямую связать с действием симпатической нервной системы. И это ида-нади. Его связывают с отраженной солнечной энергией или лунным каналом. Фактически он напрямую связан с парасимпатической нервной системой. В сегодняшний момент мы смогли оценить количественно баланс этих сил между каналом, в котором протекает Янская энергия, да, Кингова канал, и Иньская энергия. И определенного баланса. Об этом мы тоже поговорим. Так. Ну и 33 слайд, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста. Вы видите так называемую спектральную картину волновой структуры РИП. Когда вы прощупывали пульсовой толчок и считали частоту сердечных сокращений, вам было очень сложно пальцами ощутить различные гармоники, то есть субритмы, которые при этом присутствовали. Вот эти гармоники или субритмы, они инициируются благодаря различным регуляторным системам, существующим в нашем организме и откликающимся на те или иные проблемы. И эти гармоники очень легко выявляются в рамках оценки волнового сияния. Так вот, каждый пик, который вы видите, это фактически влияние на работу сердца определенной проблемы или регуляторного фонда, который есть в нашем организме. Мы можем все эти пики количественно оценить в виде тех индексов, о которых мы с вами будем, о которых мы будем говорить завтра. Ну вот, эту часть лекции я буду считать законченной, поэтому сейчас, коллеги, пожалуйста, подключите ваши микрофоны и давайте немножко с вами пообщаемся. Лекция непростая, она немножко перенасыщена, может быть, академическими моментами. Ну, она нацелена как раз на то, чтобы сформировать у вас понимание того, что вы работаете методом, который признан всем мировым сообществом. Раз вы немножко погружаться в его методологию. Какие у вас есть вопросы? Так, ну что, друзья, давайте еще раз вернемся к начальным слайдам этой лекции. Посмотрите, пожалуйста. Вот когда мы говорили об определении функциональной конституции обследуемого, и мы говорили о том, что мы можем оценить стихии. Вот об этом мы с вами поговорим на третьей лекции, когда я им буду давать юридические основы. Мы выясним, что конституцию, которую мы оцениваем и трактуем как фактор ВПК или фактор или вата питакапта, известный с юридической традиции, фактически не что иное, как сочетание определенных стихийных элементов и их баланс. Что касается гун, то каждый стихийный элемент фактически несет в себе проявление определенного качества материальной природы. И если эта стихия выходит из равновесия, это качество начинает проявляться. Ну, например, стихия ветра сильно иссушивает наш организм, вызывая сухость, запускает целую плеяду патофизиологических процессов, которые связаны с различными заболеваниями. Что касается субдош, этот термин для многих может оказаться новым. В рамках определенной конституции, если мы говорим, допустим, о вата-конституции, выделяют 5 так называемых сил, из которых эта вата-доша, если можно так выразиться, собственно говоря, и состоит. Я дам вам тоже эту теорию, мы ее коснемся, потому что уже в ближайшее время мы будем вводить целую вкладку, посвященную вот этим особенностям. Ну а что касается оценки жизненных потенций, это завтрашняя наша лекция.